Вы на хвале Радио Свобода. С вами Валер Карбалевич. В эфире экспертиза Свободы на тему, что отбывается на нафтовых перемовах. Перемовы помеж Белоруссией и Россией по умовах поставок нафты зайшли в тупик. Чому Москва заняла более жорсткую позицию? Кто кого берет на змор? Чому нема информационной войны? Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы Свободы. Керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский из Минска и наместник декана факультета всесветной экономики и всесветной политики Державного университета высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Поводле информации белорусского боку, Россия заняла на перемовах больше жорсткую позицию, отрынула компромиссные варианты и вернулась на позиции конца минулого года. Москва не комментует эту информацию. Как вы в оголе можете потлумачить эту ситуацию на перемовах? Господар Класковский.
По-перше, я хочу отзначить, что мы не ведаем докладно, про что домовились баки 10-го снежня летость, когда были опошние великие перемовы у Москве. Махчима тогда в оголе был не некий комплекс взаимосвязанных домовленностей, и коли одна из них выпала, то и вся эта конструкция поползла. Мы ведаем только из устного белорусского вице-премьера Владимира Сямашки, и он тогда переможно обвестил, что мы домоглись 8-9 миллионов тонн безмытной нафты отримать, але раз литерально 2-3 дни его коллега российский Игорь Сечин его поправил, и высветлилось, что умовы не те, что только 5-6 миллионов тонн безмытной нафты дадут, и так далее. Махчима, белорусский бок просто не выканал некой умовы, например, это ж секрет Полишинеля, что нафтовые перемовы моцно завязанные на такое пытание, как продаж белорусского нафтану. Теперь, до речи, стал уживаться такие выразы, комплекс нафтан-полимер, я думаю, что это таки белорусский неологизм, потому что полимер – это причеп, який как раз российский капитал не надто хочет на свои плечи узваливать, и, махчима, ось это одна из причин таких трений. Коли робить выснову, то мы маем классичную ситуацию, якая характеризует так званую братнюю интеграцию. Коли домов непрозрыстые, так бы мовить, по понятиях, и у вынику каждый бок починая тягнуть потом коудру до себе, и отрымливается черговая скандальная коллизия.
Господар Суздальцев, а вы как меркуете, саправды Москва заняла больш жорсткую позицию на перамовах по поставках нафты у Беларуси? Это информация белорусского официального боку не отповедая рычаисности?
Для России это не очень большая тема. Второе. В середине ноября белорусское руководство приступило к плану пополнения запасов нефти и газа. Она готовилась к этой ситуации. Когда подписывались соглашения о схождении Белоруссии с таможенным союзом, то была договоренность о том, что в рамках следующей за таможенным союзом европейско-экономического пространства Белоруссия, как и Казахстан, получит большие возможности для оперирования на российском энергетическом рынке. И это явилось, в общем-то, основанием, что Беларусь вошла в таможенный союз. Но в белорусской интерпретации это было так сказано, что, в общем-то, все проблемы сняты. 10 декабря на встрече 5-часовой Медведева и Лукашенко разговор шел о приватизации. Но это было очень все так теоретически, и реакция Лукашенко после саммита в Москве была очень красноречива. Он впервые, наверное, за несколько лет не говорил о каких-то победах, о том, что вот он вырвал там газ, нефть и так далее. Он просто отмалчивался и, в принципе, вот так уклонился от оценки этого саммита. Сразу после саммита все действительно объявил ту самую форму, которая в понятиях российского политического класса это огромная уступка. 6 миллионов тонн нефти беспошлинно, остальные 4,5 миллионов тонн нефти по 100% пошлине. Это и так, в общем-то, дотация составляет около 2 с лишним миллиардов долларов. Столько я знаю, до сегодняшнего дня Россия от этой формулы не отходила. Белорусская сторона периодически перевозила в Москву всевозможные варианты. Допустим, тема поднималась о том, чтобы блокировать российский транзит на Запад при помощи Киева. То возник вопрос о транзиту энергетики в Калининградскую область. На самом деле ничего не меняется. Никакого ужесточения нет.
Ось господар Суздальцев сказал, что на перемовах ничего не меняется, фактично баки зашли в тупик. На кого працует час у этих перемовах? Кто кого, умовно кажучи, берет на змор? Россия сподеется, что нафта на белорусских НПЗ хутко закончится и Минск пойдет на соступки? Чи что иное? Ось господар Суздальцев каже, что для России это не тема, то бок она не вельми актуальная. А коли повторится ситуация 2007 года и сдарится нафтовая война, спынится транзит, транзит нафты проз Беларусь, то кто от этого больше проиграет? Россия или Беларусь? Ці в Москве так уповлено, что этим разом Минск не пойдет на радикальные меры? Спадар Класковский.
Я думаю, что момент застероги у российского боку все же присутничает, потому что за минулые годы Москва могла уже не одной чи переконаться, что белорусский партнер может действовать импульсивно, резко и по тем принципе, что уже все одно страчивать нема чего. Заправды, имидж такий, что надто уже ничего тут не сгубишь, а вот взять на сполох таким чином и нечто выбить можно. Тому я думаю, что тактично тут Лукашенко может нечто и выиграть у этой войне нервов. Компромисс, максимы, полягая миновито у этой доли безмытной нафты. Зразумело, что у любым выпадку уже ранейшие, грубо кажучи, дурницы, халявы по-русски, не будя, и что этой нафтовый офшор белорусский, он так иначе и причиняется. Хай себе плавно, а коли брать стратегичные перспективы, то тут выиграе Москва. Небыто Москва прозрыстые формулы теоретично пропановая, але на практике мы бачим, что завжди отбывается политичная корреляция, и Минск добро ведая. И, до речи, на передновогодней пресс-конференции Лукашенко это подкресливал. Это один из ягоных коньков, что за войсковые послуги треба платить. Еще один козырь, який может змусить Москву до пэвных тактичных соступок. Хотя в перспективе, коли будут прокладены вот эти трубы, тогда, конечно, будет тяжей уваходить у такий клинч.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Что отбывается на нафтовых перемовах». Я б не спешался казать, что дурница закончится, потому что кольки разов уже это продракали, а все протягивается. Господар Суздальцев, вам то же питание, на кого працуе час на гэтых перамовах? И чи сапраўды для России не надто актуальная небяспека початку новой нафтовой войны с перапынением транзиту нафты на Заход праз Беларусь? Господар Суздальцев.
Объективно говоря, времени много. Даже если исходить из формулы Сечина, 6 миллионов тонн беспошлинной, то в случае, если Беларусь все-таки решится пойти на соглашение, которое предлагает Россия, то эти 6 миллионов тонн закончатся не раньше, чем где-то в середине марта. То есть это вот нефть, которая сейчас идет, да, белорусским ПЗМ можно будет засчитать беспошлинной в рамках 6 миллионов тонн. То есть время, по идее, есть. Это, видно, учитывается в Минске, учитывается в Москве. Соглашения по транзиту идут отдельно. Но во всем этом есть некоторая определенная интрига. Обращает внимание то, что переговоры ведут люди даже не второго эшелона, а третьего эшелона. Обращает на себя внимание позиция руководства республики, которая ведет себя настолько спокойно. Она уверена в успехе. Белорусы считают, что они могут продавить позицию России, выбить из Москвы 21,5 миллионов тонн беспошлинной нефти. Позиция Семашки очень интересная, по-видимому, он так инструктирован, он сидит в Минске и должен явиться чуть ли не на белом коне подписывать соглашение в Москве. Надо сказать, что репутация Семашки в Москве очень низкая. Россия это все ощущает, как будто ее демонстративно унижают. Перед кем унижают? По-видимому, перед Европой. По-видимому, Лукашенко уверен, что в случае действительно реальной нефтяной войны, то есть перекрытия транзита, Европа выступит в защиту Лукашенко. Ему это, видимо, крайне необходимо. Он пытается убить не двух, а двух, а трех зайцев, продемонстрировать Западу, что он является действительно то самое орудие, которое может решительно выбивать из Москвы то, что необходимо раз. А во-вторых, ему нужно не просто получить там по союзным соглашениям эту нефть из России, нужно ее отбить. Это залог его успеха, его востребованности по тем классам Беларуси, предведения перевыборной кампании. И третье, это нефть должна заложить экономическое основание для перевыборного года. По разным расчетам от 4,5 до 5,5 миллиардов долларов. Тот бонус, который получает по союзной нефти белорусская экономика. И это что воевать. Поэтому, видимо, Лукашенко сознательно может тянуть время, накачивая ситуацию, то потом перевести ее в разряд большого международного скандала и на этой волне, выбив из России ресурсы, получить поддержку и легитимизацию своего четвертого срока. Пока вот такая формула получается.
Формула не такая уж нерациональная. И еще один аргумент выкористовывая белорусский бок, это погроза выйти из мытного связу, что так само для Москвы будет пэвным сенсе скандалом. Але пойдем далее. Чому нема информационной войны? Державные медии Беларуси и России ведут себе на диво стримано. Молчать и высшие державные особы обо двух краин. Узгадываю, як у 2007 году у аналогичной ситуации Лукашенко одразу после Нового года собрал нараду и фактично объявил, что батьковщина у небеспесы. А теперь он молчит и гуляет в хоккей. Чем вы потлумачите такую тишиню, господар Класковский?
Вядома, што медыі і з аднаго, і з другога боку паднявольныя, таму першы адказ просты, няма адмашкі. Чаму няма адмашкі, напрыклад, з беларускага боку? Па-першае, згадваецца мне прэс-канферэнцыя Мядзведзева ў Барвісе, калі была прачытана нотацыя, я думаю, гэта была адна з мэтаў прэсавай канферэнцыі, папярэдзіць, каб ён не крыўдзіў больш Пуціна, Кудрына і іншых расійскіх урадоўцаў. Ну і па-другое, сапраўды, гэта год, калі разгортваюцца дзве перадвыбарчыя кампаніі, і тут дражніць быка вельмі зараз недарэчы, нязручна. А раптам Москва яшчэ саступіць, на што біць посуд раней часу. Дарэчы, эмацыйны выбух нейкі не выключаны, калі сарвуцца перамовы. Што тычыцца Москвы, то у яе ёсць пэўныя інтарэсы. Сапраўды, мытны звяз, гэта праект, дзе ў адным флаконе эканоміка і палітыка ідзе, і вайскова-стратэгічны інтарэс. Дарэчы, пагадненне пра адзіную сістэму супрацьпаветранай абароны беларускі бок не ратыфікаваў. Гэта таксама козыр, які Лукашэнка трымае ў руках.
Гаспадар Суздальцаў, чаму цяжкім нафтавым перамовам не спадарожнічае інфармацыйная вайна?
Во-первых, есть договоренность, пока идут переговоры, не давать информацию вне. По традиции белорусская сторона договоренность не выполняет. С российского стороны никакой четкой информации о переговорах нет. В России выходные. С 11 часа, конечно, по-видимому, какие-то источники уже появятся. Во-вторых, российское руководство понимает, что Лукашенко, конечно, будет оперировать в Европе. Поэтому она сознательно снижает градус важности данной проблемы. По-видимому, надо готовиться к тому, что со строительством БТС-2, а потом и Нордстрима, статус транзитной Белоруссии будет подорван, и страну ждет борьба за собственное свидетельство существования на экономическом фронте.
Вы слухали передачу «Экспертиза свободы» на тему, что отбывается на нафтовых перемовах. У передачи удельничали керовник аналитичных проектов компании «Велопан» Александр Класковский из Минску и наместник декана факультета усусветной экономики и усусветной политики Державного университета Высшей школы экономики Андрей Суздальцев из Москвы. Вел передачу Валер Карбалевич.
Вы на хвалях Радио Свобода, Пражской студии Сергей Навумчук. Нагадаю основные подеи дня. Беларуская делегация на чале с первым вице-премьером Владимиром Сямашкам накировывается у Москвы для продолжения перамов об умовах поставки нафты в Беларусь в этом году. Активисты КХП БНФ с Витебску Сергея Коваленко до понеделка покинули у изолятора часового утримания